Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В этом выпуске Давидовы псалмы в переводе и авторском чтении Сергея Аверинцева.
Благослови, душа моя, Господа, и все, что во мне, имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех даяний Его.
Ну, начнем с традиционной рубрики «Документальное кино». Режиссера Александра Столярова и героев его картин представляет Ирина Колесникова.
Писатель и кинорежиссер Александр Столяров по первой профессии – архитектор. Окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Снял около 100 документальных фильмов. Много снимает для российского телевизионного канала «Культура». Живет в пригороде Киева, в Ирпене. Александр, в русской литературе традиционно поднимаются так называемые вечные вопросы, которые Николай Бердяев назвал проклятыми. Что есть человек, что есть добро, зло. Но есть главный онтологический вопрос – в чем смысл жизни? И мне кажется, тема пути человека к Богу – основополагающая в вашем творчестве.
Так, Боже, сохрани. Это такой интимный путь. Тут я ничего не знаю. Потому что можно идти к Богу, прийти к черту, и так зачастую. Это я по своему опыту знаю, что когда я считал, что я иду к Богу, уж тем более привожу зрителя к Богу, вот это я шел к черту.
Извините, но я сужу по тематике фильм «Девочки-девочки». Вы интервьюируете молодую девушку, журналиста Ксению Мастинец, параллельно показываете женский монастырь и детский приют при монастыре Отрада, где монахинями воспитываются девочки из неблагополучных семей. Но в самом названии «Девочки-девочки» я уже слышу, есть какой-то оттенок сожаления. Вы их жалеете?
Конечно, я их жалею. Я им сочувствую. Из них не воспитывают монахинь, они сами выбирают потом, куда идти.
Там даже игуменья как раз-таки настаивает на том, чтобы они ушли в мир после окончания этой школы при монастыре, чтобы они получили светское образование.
Вот того «Девочки-девочки». Есть такой протоиерей Игорь Сапко. Ну, такой мощный миссионер или мойшионер, как он себя называет. У него целая телекомпания в Днепропетровске, и мы время от времени с ним вместе сотрудничаем. А тут он мне присылает материал, говорит: Саша, я тут съездил в монастырь Малый Ярославец, под Москвой, поснимал. Он снимает как репортер, причем такой папарацци. Я посмотрел материал, говорю, ну, не хватает какой-то сквозной линии. Он говорит, а что делать? Я говорю, ну, пришли ко мне эту свою журналистку. Мало того, что она интересно рассказывает, она очень актерски одаренная девочка. Да, я люблю людей с актерским началом. Это как щенят, знаете, как выбирают щенят, который самый игривый, тот самый умный. Не играющий человек не интересен, конечно.
Да будет воля твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный даст нам в небе. Оставь нам долги наши, я пусть мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но и славь нас.
Я думаю, в этом, как много людей приходят к Богу от беды, а не от полноты чувств, не от полноты любви.
Потому что у людей с рождения не было Бога. Во многих семьях дети вырастают и даже не знают, что это, кто это. Матушка Елизавета говорила, что некоторые родители, даже когда выходят из тюрем, они не забирают своих детей, потому что понимают, что в монастыре им лучше, чем с такими родителями.
Вы хотите сказать, что монастырь может заменить родительскую любовь?
Монастырь не может заменить родительскую любовь, но монастырь может дать любовь, которая вылечит человеческую душу.
Я еще должна дать пояснение, потому что мы находимся в Ирпене, в вашем собственном доме. Вы просто воплощаете стандарт, что ли, писательской жизни. Живете в пригороде Киева, в Ирпене. Ирпень – это наше Переделкино, Тут все время селились писатели, художники, музыканты. И в вашем доме на третьем этаже находится фильмолаборатория «Ирпенский круг». То есть у вас производство и дом, и жизнь, и семья – все вместе здесь.
Это очень неудобно. Я из дома не выхожу, разве что в лес и обратно.
Другой фильм «Достоевская девочка». С самого начала вы даете нам понять, что этой девочки больше нет. Читает голос, дневники, стихи на фоне пестрой вокзальной жизни.
Этой девочки больше нет. Остались ее дневник, рисунки и стихи.
Я вчера написала стих. Написала. Страшно.
Это плотный, это толстый, жесткий, это очень крепкий пакет, он почти не растягивается.
Крем не пачкает края брюк, не имеет резкого запаха, то есть не воняет. Абсолютно свежий, можно открыть, посмотреть, понюхать или сунуть. И черный, и коричневый цвет. Одногривно-обувный крем. Гривна 50, душевое мыло. От блок, шеи, клопов, клещей. Этим мылом можно мыть как людей, так и котов, и собак. Гривна 50, душевое мыло. И 50 копеек косметический вазелин. Вашему вниманию.
Почитаю, свечи церковные тускло горят. Папа, скажи, почему она не дышит? Глазки закрыла, душою холодна. Сколько я плачу, она меня не слышит. Будто совсем разлюбила меня. Вырасту я и женюсь на девчонке. Буду ее очень крепко любить. Чтобы ни сын и ни дочка не знали, как без мамы трудно прожить.
Сегодня шла по вагону, всем говорила здравствуйте. Кто отвечал, кто нет. Один обматерил. Мне было радостно, а за него больно.
Ой, служив я пана, ты все мое лито. Заслужив я пана, ты лепку зали. А ты теля хвостомеля, а ты кабан хо-хо-хо-хо. Дай баран крыть дороги, а то индюк-дюк-дюк-дюк-дю, а то уся-сюся-сюся. Та качка дремно скачет, а шкурка чубатурка по садочку ходит, ты ходит. Эх, чаточек водит, ты его ходит. Не мешай.
Душа очищается слезами. Если я плачу, мне потом легко. Даже вздох мой такой, будто... Внутри образовалась нежная пустота. И она просит, заполни меня любовью.
У меня сын погиб в Афганістані в 85-му году. Привезли мені гроб. Я його похоронила. Після цього вже привезли мені 1000 рублів на похоронення. І я ці гроші положила на книжку і ходила. Ну вже цю 1000, яку на похоронення давала, писала і в Верховну Раду. Кругодини писала, і ніхто мені ці гроші не дає. У мене друга біда спіткала, син другий попав у больницю, лежить. Зробили операцію, $250 шукали. Без копійки, без нічого. Невже не можна дати грошей, хоч цього сина спасти?
На вулиці мої голубі, колубятки, гулі, гулі, гулі. Кошки, котят вилізували, мяу-мяу. Собаки виляли хвостами, а дети сажали деревья. Сердце мое радовалось, радовалось и разбилось.
Этой девочки больше нет.
Достоевская девочка – это я.
Это мадам Бавари, да?
Вот. Да, меня больше нет, я вырос. Я женился, завел двух детей, дом в Ирпене.
Вот что значит кино иллюзия. Вы не документалист, вы больше киношник-потешник.
Ну, я когда преподавал, я детям объяснял, что запомните, мы с вами петрушки. То есть сначала почитайте Евангелие, а потом поймите, что вы должны развлекать. Ну, нормальному человеку, как говорил Лесков, достаточно одного Евангелия, чтобы прочесть его и сойти с ума. А нам всем, людям болезным, надо еще что-нибудь. Потому как Евангелие мы не усваиваем. Уже 2000 лет мы его усвоить никак не способны. По крайней мере, я себе говорю в первую очередь. Европейская культура имеет, по сути, одну драматургию, базирующуюся на Евангелии, основывающуюся на жертве. Поэтому, конечно, когда я говорил со своими студентами о Евангелии, прочтите его, не для того, чтобы они пришли к Богу вовсе, а чтобы они владели драматургией. Если русская литература, начиная с XIX века, сплошь богоборческая, как и кинематограф, как и театр, то хотя бы знайте, с чем боретесь. Тут как тот святой, который боролся с ангелом, и когда он побеждал, силы исчезали, когда он проигрывал, силы прибавлялись.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В разделе «Документальное кино» режиссер Александр Столяров и герои его фильмов.
Боже, мать стояла, Боже, Боже.
Фильм «Портрет», «Портрет немолодого человека». Собственно говоря, фильм начинается с панорамы монастыря. И такое же интервью с Александром Комаровым. И вы даете справку.
Шел Саша по шоссе и сосал сушку. Шел Саша по шоссе и сосал сушку. Шел Саша по шоссе и сосал сушку. Александр Комаров снял документальный фильм об оранжевой революции. С ним объехал полмира. Картина получила 14 международных премий, после чего они и забыли. А Саша ушел из кинематографа.
Периодически вы показываете людей, которые стоят разутые в коридоре. Это явно православный монастырь. И я догадываюсь потом, в конечном итоге, что это очередь к старцу за вопросом. Каждый со своей бедой пришел. И этот Комаров тоже рассуждает на тему, а правильно ли я живу и готов ли я поменять эту жизнь.
Это единственное, что я сделал по совести в этом фильме. Все остальное я придумал.
Что Комаров с этим фильмом, значит, объездил полмира.
Саша Комаров действительно объездил полмира. Он снимает очень много, но ни одного фильма он не сделал.
Он фоторепортер, кто он?
Сейчас он бизнесмен. Вот Саша мой большой друг. Он поддерживал оранжевую революцию. Вот когда я ему говорил: Саша, ну что ты глупостями занимаешься? Он говорит: старик, сейчас у нас будет свобода. Ну вот. Поэтому не снять про него кино было невозможно.
Скажите, он попал к тому старцу?
Я так подмонтировал. На самом деле у старца Илия был, как обычно, отец Игорь. Старец Илий, глядишь, его скоро канонизирует. Схемонах старец Илий, отец Игорь был у него, и он как раз и отвечал вот ему о том, что главное для нас страх Божий. А как мне жить, это монтажная фраза, просто подложенная, и поэтому получился диалог Саши Комарова со старцем Илием. То есть я приобщил Сашу к великим. Старец Илий считается действительно величайшим сегодня старцем. Он живет в Оптиной пустыне.
Вот что бы я у него спросил? И я знал бы, что он ответит на любой мой вопрос. Вот он просто пророк, да? Я бы у него спросил: отче, правильно я живу? И если я живу неправильно, скажи мне, как мне жить? Теперь дальше. А готов ли я делать то, что он мне скажет? Чем сильнее Бог нас любит, тем более страшные испытания нам посылает. Это ж кровь холодеет просто в жилах. Сразу думаешь, да, зачем мне такая любовь? Я с ужасом думаю о том, что вот на долю мою и моей семьи могут выпасть какие-то страшные испытания. Очень тяжело, и я боюсь этого.
Но ведь есть основания.
Есть. Вот теперь уже есть. Испытания, смерть детей, какая-нибудь болезнь страшная, какое-нибудь уродство, увечье. Как вот это потери. Боюсь, Саня, боюсь, страшно. Вообще все время об этом думаю. Чем мне лучше, тем мне страшнее, честно тебе говорю. И тем больше надо все равно ходить в церковь. Тем больше каяться, потому что чем больше ты каешься, чем больше ты исповедуешься, чем ближе ты к церкви, тем у тебя сил будет больше в конечном счете, чтобы все это перенести, если оно нагрянет. А нагрянуть, по идее, должно. И буду ли я тогда славить Бога? Не знаю. Надеюсь, что да.
Ты понимаешь, что твоих молитв недостаточно?
Да, конечно. А моих молитв не то, что недостаточно, а, собственно, кто молиться-то будет? Грешный? Самый грешный человек, сэр.
Как сказано, начало премудрости – страх Божий. То есть понятие веры нашей, кто дает это у нас, страх Божий. И это берется из нашего христианской православной жизни. Она строится из чего? Строится практически это наши веры, наши молитвы, наши совести, жизни по совести.
Кино придумывается очень просто. Сижу себе и думаю, например, вот моя жена больна шизофренией. А что, если моя жена больна шизофренией, думаю я? Потому что все жены иногда производят впечатление нездоровых женщин. Я начинаю развивать эту тему, подтягиваю своих знакомых. А среди моих знакомых тоже имеются шизофреники. Вот кино складывается. Потом мне звонят. Есть такая Лариса Миронова. По-моему, она какой-то кинокритик, киновед. Она говорит: «Саша, как я тебе сочувствую». После фильма «Петрович» мне тоже позванивали и говорили: «Саша, ну как с раком мозга?» Я говорю: «С раком все нормально».
Фильм «Петрович», и впереди такое сокращение СВ, ну, святой, наверное, да?
Конечно, конечно.
Очередная издевка.
Не спальный же вагон.
Это фильм о том, как вы с Петровичем снимаете кино, где вымысел вперемешку с правдой. Вроде автобиографическое кино, вместе с тем какие-то анекдоты про себя рассказываются, такие в духе Хармса. Типичное игровое документальное кино. То есть вы расширяете рамки жанра. Как это вот вы так откровенно отважились говорить на весь мир о своем раке мозга?
Юлия ушла от Петровича и стала моей женой. И Петрович пришел к нам. Согласно задуманной композиции. Я занимался театром, и мир кино был для меня чужим. Но Петрович пришел вместе с камерой. И мы стали снимать.
Клина лежит мертвая на мостках. Подходит герой, отбрасывает это. Поняли? Без базара. Расставляем. Слышите? Тогда камеры. Одна здесь, вторая с обратной стороны. Герой подошел. Его крупняк она будет снять и общий.
Может быть, от того, что я занялся не своим делом, у меня и появилась эта дурацкая опухоль в правом полушарии. Рак мозга. А может, это было и раньше. Время для меня смешалось. Вот тогда я и решил путешествовать. Втроем. Я, Петрович и рак мозга.
Да нет, это игровое кино. Так как я самая бесплатная киностудия в мире, то я делаю это самотужки, в общем, на коленках. Представляю в первую очередь самого себя, всех своих близких, приятелей, знакомых.
Молча смотреть на меня!
Наш дом превратился в киностудию. После Юли мы снимали моих детей. Потом появился из Москвы диакон, чревоугодник, отец Георгий. Потом протоиерей и джаз-музыкант, отец Игорь. Всех их Петрович учил кинематографу.
Святой Петрович, как я догадалась позже, это авторская самоирония. А в фильме роль Петровича исполняет помощник Александра Столярова, монтажер Петр Цимбал.
И начинаю придумывать им еще историю, есть какое-то основание. Я еще сверху что-то придумал. Глядишь, уже интересно. Вот я и Петрушка. Вот уже зритель порадовался. Можно, да?
Конечно.
Ирпень Пикчерс слушает.
Вы знаете, Александр, я вам хочу сказать, вы снимаете действительно писательское кино. Там задействована ваша жена, ваш третий ребенок, это от Петровича. Тут же вы хороните, отпеваете родственника вашей жены Ярчика, художника. Я только что спросила, а Ярчик умер? Вы сказали, нет, конечно.
Скотина ты! Не, ладно.
А вообще, а как можно играться с этим, вот скажите? Что вы себе позволяете?
Я себе позволяю, но я за это же плачу. Вот.
Чем?
Пришел.
Призами?
Нет. Например, циррозом печени. Похвастался раком.
Вы опять выдумываете.
Нет. похвастался раком мозга. Через полгода пришел к доктору, он говорит, а у вас цирроз. Я говорю, это сколько? Он говорит, ну, лет 5 протянете. Ну, и доктор думает, что я ему поверил. Понимаете?
Александр, ну вот после фильма «Петрович» хочется перевести дух и как-то отделить вымысел розыгрыша от настоящего, потому что есть там эпизоды действительно очень пронзительные. Вот, например, как Виктор Иванович поет вместе с женой, которая после инсульта потеряла память. Я уже так осторожно смотрю на вас.
Честно.
Это правда?
Это все честно.
Да. И он очень нежно гладит ее руку. Вы даете крупный план на эту одну руку, другую старческие руки.
Девчина пидишла, рученику подала. Ничего. Ой, лучше бы я была, ой, лучше бы я была кухань.
А у Виктора Ивановича с женой наметился прогресс благодаря песням. Он все свободное время пел с ней те песни, которые раньше они пели вдвоем, чтобы она вспоминала слова. И она уже вспомнила, что его зовут Виктор.
Коханя, коханя, з вечора до рання, і як сонечко
йде,
як сонечко коханя розійде.
А що касається писательського кіно, видимо, да, можна вернуться к Толстому, который сказал, чем люди только не занимаются, чтобы не видеть жизни. Деньгами, женщинами, карьерой. Вот, я занимаюсь кинематографом. Петрович не был мужем моей жены.
И третий ребенок, конечно, ваш. Я верю.
Третьего ребенка пока нет. Здесь у меня только двое детей. Двое уже взрослых. Значит, пятый, да, получается?
Ну, да, да.
Вот я думаю, что еще не поздно, и появится еще и пятый ребенок.
Режиссер Александр Столяров и герои его фильмов в разделе «Документальное кино». Записи Ирины Колесниковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Итоги саммита «Большой восьмерки» в Италии подводим с бывшим заместителем министра экономики России и членом Совета Федерации Иваном Стариковым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В итальянском городе Аквила завершился саммит «Большой восьмерки». В третий заключительный день работы форума лидеры наиболее развитых стран мира приняли решение инвестировать 20 миллиардов долларов в развитие сельского хозяйства в беднейших странах. Дмитрий Медведев считает более простым и реалистичным самостоятельное вступление России во Всемирную торговую организацию. Об этом президент России заявил на пресс-конференции в Италии по итогам саммита «Большой восьмерки». Ранее премьер-министр России Владимир Путин заявлял, что Россия вступит в ВТО вместе с Белоруссией и Казахстаном в качестве единой таможенной территории. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу родственников владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, погибшего в прошлом году при задержании милицией. В Севастополе задержаны военнослужащие российского Черноморского флота, перевозившие крылатые ракеты, сообщил сегодня МИД Украины. Украина заявила решительный протест России в связи с этим инцидентом. В городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, где несколько дней назад произошли массовые беспорядки, в части мечетей прошли традиционные пятничные молитвы, несмотря на сообщения о том, что китайские власти распорядились закрыть мечети. Папа Римский Бенедикт XVI принял сегодня в Ватикане президента США Барака Обаму. В новых столкновениях на северо-западе Пакистана за последние сутки погибли по меньшей мере 20 человек. США, Россия и Франция, сопредседатели Минской группы по урегулированию в Нагорном Карабахе, призвали Армению и Азербайджан в ближайшее время завершить согласование основных принципов разрешения карабахского конфликта.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Звучит псалом 102 в исполнении хора киевских духовных школ. Псалмы, цитирую краткую литературную энциклопедию 71 года, это произведение иудейской и христианской религиозной лирики. Термин «псалмы» обычно применяется к сборнику 150 так называемых «давидовых псалмов», которыми открывается третий раздел ветхозаветного канона Библии. И ниже. Переложения псалмов были весьма распространены, в том числе в русской поэзии 18-19 веков. Ломоносов, Державин, Глинка, Языков, Хомяков. Автор статьи Сергей Аверинцев.
О, благо тому, кто совета с лукавыми не устроял, на стезю грешных не вступал, между кощунниками не сидел, но в законе Господнем радость его, слова закона в уме его день и ночь. Он, как дерево, что насаждено у самого течения вод, что в должное время принесет плоды, и не увянут листы его, устроится всякое дело его. Грешные не таковы, они, как развиваемый ветром прах, грешные на суде не устоят, лукавым меж праведных места нет. Путь праведных ведает Господь, но потерян лукавых путь.
Компактный диск с псалмами Давидовыми в переводе и в авторском чтении Сергея Веренцева выпустило киевское издательство «Дух и литера» при Киево-Могилянской академии. Я спросил историка философии, директора Центра европейских гуманитарных исследований Киево-Могилянской академии Константина Сигова, почему Киев был для Веренцева притягательным городом.
Еще в середине 60-х годов, когда Веренцев приезжал сюда на международный конгресс по славистике, его поразили мозаики Софии Киевской. И любого восточного славянина, когда он видит мозаики 11-го столетия, открытые врата из варяг в греки от нашего варварства к красотам Средиземноморья, это поражает, а для византолога это было физическое ощущение присутствия и причастности славянского мира к средиземноморскому миру Софии Киевской, к Софии Константинопольской. Я думаю, что эта первая встреча послужила толчком к тому, чтобы в конце 90-х годов, когда Веренцев стал почетным профессором Киево-Могилянской академии, он прочитал инаугуральную лекцию о Софии Киевской и о смысле Софии как премудрости.
Доктор Сигов, никто так щедро не издает Сергея Веренцева, как Киев. Почему?
Ну, нет пророка в своем отечестве, это сказано и давно, и недавно. Я думаю, что то расстояние, которое в истории потребуется, может быть, для родных Палестин Веренцева, культурная некоторая дистанция и отстраненность, может быть, позволила киевлянам увидеть яснее масштаб Веренцева и удивительную красоту и силу его позиции. К Кроме того, если хотите, то Аверинцев продолжает великую герценовскую традицию за нашу и вашу свободу. И я думаю, что именно он мог быть воспринят прежде всего как личность удивительно свободная и дарящая свою свободу другим, своим собеседникам, своим читателям, своим слушателям. Он всегда занимал позицию свободного человека, и вместе с тем важное для него было библейское понятие верности. Верность, как мы знаем, в Лондоне сохранял Антоний, митрополит Суровский. Аверинцев тоже сохранял верность и вместе с тем показал, что это может быть творческим началом как в науке, так и в поэзии и философии. Я думаю, что для него прежде всего речь шла о великой традиции, связывающей Афины и Иерусалим, традиции первохристианских времен, и не случайно он так много переводил с древнееврейского, арамейского, греческого, латинского и других языков, чтобы освободить нас от провинциализма. Провинциализма не только топографического, но и хронологического. И ему это удалось.
«Помилуй, Боже, помилуй меня, на Тебя уповает душа моя, укроюсь под сенью крыл Твоих, покуда не минула беда. К Богу Вышнему вопию, к Богу вызволяющему меня. Он пошлет с небес помощь ко мне, губителя смутит моего. Бог ниспошлет милость свою, ниспошлет верность свою. А моя душа в кругу львов, хищники окрест нее, лютые пожиратели людей, копья и стрелы, зубы их, языки острые мечи. Превыше небес, Боже, восстань, распростри над землей славу Твою. Для стопы моей уготовали сеть, и поникла душа моя, вырыли яму на пути моем, но сами пали в нее. Боже, готово сердце мое, готово сердце мое. Воспою, воспою тебе хвалу, песнь моя пробудись, арфа проснись, цитра проснись. Я разбужу зарю. Господи, среди народов скажу о Тебе, меж племен воспою Тебя хвалу, ибо до небес милость Твоя, до облаков верность Твоя. Превыше небес, Боже, восстань, распростри над землей славу Твою.
Доктор Сегов, помимо канонического текста псалмов, в русской словесности есть еще переводы псалмов Давидовых Ломоносова, Державина, Языкова. Чем отличаются переводы Сергея Аверинцева?
Аверинцевский перевод необыкновенно точен, скажем так. Он первый поэт в нашей традиции, который с такой глубиной понимал язык оригинала, сопоставлял древнееврейский текст с греческим языком септуагинты, с церковнославянским текстом, и вместе с тем переводил на совершенно современный русский язык. При этом с необыкновенным изяществом он стремился передать подлинник и приблизить нас к подлиннику. Он не давал рифмованный эквивалент, не помещал гений царя Давида в бронированные латы славянской рифмовки, а скорее приближал нашу с вами речь к языку царя Давида, передавал краткость и сжатость. Там, где греки и славяне говорили «всемогущий Бог», он говорит «крепкий», сжатое, лаконичное слово. И в этой сжатости и близости к первоисточнику необыкновенная свежесть его перевода.
«Как желанны обители Твои, Адонай, Господи сил, истоевает душа моя, алчит мира дворов Твоих, ликует во мне сердце мое, торжествует плоть моя, в радости о Боге живом. Вот и пташка находит себе приют, и ласточка укром птенцам своим. А мне алтари твои, Боже сил, мой царь и мой Бог. Блаженны живущие в дому твоем, без устали славящие тебя. Блажен муж, чей оплот в тебе, кто нашел стезю к тебе в сердце своем. Проходят странники юдолью слез, и становится она источником вод, и благодатью одевают ее проливающиеся дожди. От вершины к вершине взойдут они, явится на Сионе Бог богов. Господи сил, услышь молитву мою, Боже Иакова, внемли. Боже, оплот наш, обрати взор, призри на помазанника твоего. Ибо единый день во дворах твоих лучше тысячи дней. Лучше мне у порога стоять в доме Господа моего, нежели обрести приют в обителях греха. Господь Бог, солнце и щит, милости славу подаст Господь, не откажет ни в едином из благ, ходящим в простоте своей. Адонай, Господи сил, блажен, кто уповает на тебя.
Доктор Сегов, вы разговаривали, общались с Сергеем Аверинцевым вне кафедры. Он был интересный собеседник, эмоциональный собеседник?
Необыкновенно интересный собеседник. Вы знаете, с ним никогда не было такого впечатления, что он говорит свое, потом терпеливо выслушивает то, что говорит ему перебивающий его визави, и далее продолжает свой монолог. Ни в коем случае. Он всегда реагировал на реплики живого человека, с которым общался. Это мог быть коллега, студент, ребенок. Мы были свидетелями, когда ребенку стало по какой-то причине больно. Он для того, чтобы его утешить, немедленно прочитал на арамейском языке «Отче наш». И реально утешил его. Я думаю, что вот его чуткость к собеседнику — это все-таки удивительное качество в наши времена, когда люди так рано и быстро бронзовеют, когда монологичность становится не только категорией, но и привычкой образа жизни. И сам шанс обмена голосов побеждает глухоту паучью, о которой писал любимый его Мандельштам.
Насколько Сергей Аверинцев интересовался современностью, современной политикой, современной культурой, поэзией?
Вы знаете, удивительно интересовался. У него действительно был вкус к гражданской, если хотите, злобе дня. Я помню, что когда речь шла о предисловии его к второму изданию тома «Софии Логос», объединяющий, ну, словарь. Словарь — это, как известно, энциклопедическое издание. Он говорит: ну а что у вас, собственно, в Киеве происходит? В чем острота момента? Я говорю: вот новый премьер-министр Виктор Ющенко сказал, что предыдущее десятилетие в королевстве датском не было правды, и восстановить эту правду — призвание нового поколения политического. И я сказал о том, что, наверное, эта тема актуальная не только для Украины, но и для России. И мы читаем в предисловии, где он говорит, что да, статья «Философия и правда» Владимира Соловьева хочет говорить о своем предмете, именно о нем, но с другой стороны, тема правды, нравственного закона, права, легитимности всегда актуальна в жизни людей, государств и народов. Нынче, как кажется, приобретает в жизни России и жизни Украины несколько особую актуальность.
Поднимитесь, косяки врат, древние двери, раздайтесь ввысь, и царь славы войдет. Царь славы, кто есть он? Крепкий и могущий Господь, сильный во бранях Господь. Поднимитесь, косяки врат, древние двери, раздайтесь ввысь, и царь славы войдет. Царь славы, кто есть он? Господь воинств, Господь сил, Царь славы есть он.
Сергей Аверинцев. Переводы псалмов Давидовых с древнееврейского в авторском чтении. Двадцать третий псалм, как его услышал Франц Шуберт. А это джазовая интерпретация псалмов Давидовых. Так их озвучил саксофонист Джон Колтрейн. Псалмы Давидовы в джазовой и классической интерпретации, в каноническом звучании и в переводах Сергея Аверинцева. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. До конца этого часа «Красное сухое».
В повести Бунина «Суходол» наглый лакей Герваська отвечает барину, попросившему к столу Мадеры. «Вы изволили забыть, сударь, у нас и правда девать некуда было этой самой Мадеры. Да все мы холопы потаскали. Вино барское, а мы ее дуром, за место квасу». «Суходол» был написан в 1911 году. Спустя несколько лет барские и заморские вина в России, советской России, вовсе перевелись и вернулись лишь 70 с лишним лет спустя. Наш сегодняшний разговор о прежних барских винах. Позвольте представить вам моего гостя. Иван Петрович Савицкий, пражский историк. Родился и вырос в дворянской семье в Праге. Иван Петрович, первый вопрос к вам как историку. Что можно сказать о дворянской традиции винопития в России?
Дворянская традиция винопития в России, может быть, складывается только в послепетровскую эпоху. В допетровскую эпоху, начиная с Киевской Руси, пили так основательно, и все сословия более-менее одинаково. До Петра виноградное вино было малодоступно в России, потому что виноградников, как известно, в России не было, пока не дошли до Крыма. А после Петровское время уже вино проникает довольно основательно. Но если посмотреть на 18 или особенно 19 век, то как пиво, скажем, офицерство, особенно офицеры гвардейских полков, об этом много свидетельств, они пили страшно. А с другой стороны, московское барство, московское культурное барство, которое, между прочим, пило довольно мало и пило очень культурно. У них был совсем другой образ жизни. У них были усадьбы, даже в Москве. У них были семьи. Все время была вся семья вместе. Тут как-то даже неприлично и нехорошо, если с воспитательной точки зрения. А кроме того, у этой культурной среды барской были очень развитые такие интеллектуальные интересы. И, конечно, заниматься в подпитии большой философией можно, но не очень рационально.
Иван Петрович, вы выросли в Праге в дворянской семье. У вас в семье были свои питейные традиции?
Сказать питейные традиции, в общем, трудно, потому что, во-первых, отец выбыл на 11 лет, когда мне было 7 лет, в места довольно-таки отдаленные, сначала на Лубянку, потом в мордовские лагеря. Так что нам, нашей семье, было не до питья. Мать работала на двух работах, она приходила, в общем, когда мы спали, уходила, когда мы спали. Но у нас все-таки были знакомые, некоторые с громкими фамилиями, например, Милорадовичи, были очень близкие друзья. Так что мы как-то, как дети, конечно, видели примерно такое застолье дворянское, где выпивают в меру, пьют вино, водку пьют только когда блины или розговни, там, пельменями еще можно было водку, а в основном вино или после уже с кофе, там, коньяк или что-нибудь такое.
А свой первый глоток вина, пива, водки вы помните?
Мне кажется, что помню. Это было еще во время войны, еще отец был здесь, но к концу войны, потому что мы уже что-то праздновали. И я помню, что мне очень хотелось тоже выпить со всеми. И почему-то была водка. И отец такую маленькую стопочку на донышко мне налил. Ну, мне было 5 лет, 6 лет. К величайшему волнению дам, которые считали, что развращать ребенка не следует, что он станет обязательно алкоголиком. Но отец настоял на своем, что, знаете, у нас такой праздник, нужно чокнуться и малышам. Малыши с величайшим удовольствием чокнулись, но, правда, вкуса водки я не помню. С ним я познакомился, конечно, но много позже.
А вот в 40-е, 50-е годы в Праге было свое русское застолье или застолье?
Были застолья такие очень своеобразные. Тут был русский очаг, как иммигрантская организация, который постепенно переплавлялся в общество советских граждан в Чехословакии. Эти советские граждане – это были просто эмигранты, которым выдали гражданство, но в Россию не пускали. Из Франции все-таки там пускали, чтобы показать. А так как Чехословакия была в 45-48 году еще в переходном периоде, потом социалистическая страна, своя как бы, то здесь с ними не особенно считались. И действовал тут такой дом, это нынешний Славянский дом, довольно известный. Там был этот клуб советских граждан. Но я особенно этого не знаю, так как нас, как детей врагов народа, конечно, советские граждане не принимали.
А как, по-вашему, чешская пивная культура в Праге повлияла на русскую водочную? Вы сказали, что вы начали в 5 лет с водки. Вы понемногу все-таки попали под влияние чешской пивной культуры?
Ну, это длилось очень долго. Вообще, в русских домах, которые я знаю, которые я посещал, никогда пива не было. Дома просто не держали пива. Было вино, коньяк иногда, иногда водка, какой-нибудь крепкий напиток, но пива никогда не было. Я сам тоже пивом пренебрегал, пока не поступил на первую работу и не начал ходить в столовки. В столовках предлагали или чай, который чай считать нельзя было. Я привык к хорошим чаям, это была наша гордость, наши чаи нам посылали, даже еще тетя из Америки, хорошие чаи. Так что этот чай нельзя было пить. Или пиво. Я долго боролся, но запивать чем-то нужно, потому что эта сечь тоже была не особенно съедобная. И так я понемногу привык к пиву. А потом вошел во вкус.
Русское зарубежье, все-таки ему удалось сохранить речь, словесность, дух свободолюбия. А удалось ли сохранить вот эту вот традицию винопития?
У старшего поколения, у поколения, которое еще помнило Россию как-нибудь, хоть в детском возрасте, это сохранялось в полной степени. Русский стол, это было всегда русский стол, русские какие-то блюда. И форма питья, например, тосты. В Чехии это очень не принято, тосты говорить. Эти тосты отличались и от советских тостов. Там сильное влияние грузинских манер, и там тамада, и он говорит длиннейшие речи. Русские тосты, насколько я помню, в хорошем обществе, оставшемся в пражском, короче, они, кроме того, чтобы, скажем, хозяйке, конечно, тост дамам, но в основном они были направлены идейно, пили за Россию, во время войны за победу. Но это выступали только любители. Большим любителем был, скажем, мой отец, который заставлял и меня говорить тосты, но мне, выросшим здесь, было это очень трудно. И даже в возрасте 19 лет, когда отец вернулся, так, честно говоря, немножко противно, что вот надо выдумывать какие-то сложные тосты на какие-то высокие материи. Но потом привык.
Иван Петрович, я знаю вашу очаровательную грузинскую жену Этери. Благодаря ей в доме чувствуется винный дух?
Конечно, чувство бауса. Но так как сейчас я избегаю по возрасту хворем, он, к сожалению, слабеет.
Пражский историк Иван Петрович Савицкий в передаче «Красное сухое». Режиссер студии Марина Смирнова-Фрэдси. Подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев. What the Iranian regime must understand,
Cairo is at now seems. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».